Так, хорошо. Если, если сейчас мы восстановим смысл происходящего, то нам, вероятно, надо одновременно находиться на перекрестке трех дорог. Да, это что? Это пятый том Лакана, это и как бы его выворачивание им бессознательного, да, изнанка бессознательного должна нам явить себя. Далее, я предполагаю, что никто из вас не забыл о прекраснейшей работе Фрейда «Остроумие и его связь бессознательна». Эта работа, я думаю, что она чем дальше, тем больше вам будет помогать работать с любыми гуманитарными знаниями. Но, конечно же, прежде всего с психоаналитическим регистром. Вот. Это поистине семиотическое начало фрейдовского психоанализа. Да и вообще психоанализа. Ну и, конечно же, вот мы сейчас обратились к инстанции Бобу. И здесь мы сталкиваемся, с, наверное, с радикализацией буквы в плане ее безусловного и буквального значения в отношении формирования структуры бессознательного, что собой представляет вообще-то, да, символическая функция по отношению к бессознательному. Бессознательное – это произведение символизации, мы это уже знаем. Мы уже не понимаем бессознательное так, как его интерпретировали журналисты, пытаясь, да, опошлить все, что еще не опошлено. И как сами, собственно говоря, психоаналитики иногда въезжают в тему. Достаточно вспомнить отреагирование или реакции, лучше говорить, потому что термины засоряют язык. Я использую сейчас обыденные слова. Реакцию на программную статью «По ту сторону принципа удовольствия», конечно. Вот. То, что, да, то, что сейчас нам предстоит, это, да, это довершить работу с сенсация буквы, которую настоятельно рекомендуют Фрейд прочитать, прежде чем приступить к пятому тому, прежде чем начать работать. Так? Вот. Она небольшая, но, как вы видите, заслуживает внимания и усилий. Так может действительно?
Нет?
А кто у нас готовил доклад? Вот очень, очень удобно. Значит, готовят с этого момента, наверное, готовить доклады будут все. Я говорю серьезно. Потому что это какое-то странное, болезненное состояние. Вот там, ну, Лена, понятно там. Лена. Потому что нам же надо, да, ну, как-то общаться. Какой-то должен быть диалог. Ну, может быть, кто-то читал, кто-то может сейчас участвовать в диалоге. И, ну, то, что читали все, в этом-то я не сомневаюсь, но что ты не читала?
Остроумие?
Нет.
Пятый том?
Нет. Инстанцию букв мы сегодня читали. Ну, вот, может быть, как-то участвует, может быть, в обсуждении. Потому что нам нужно присутствие. Ну, вот. Я очень надеюсь на твою помощь, Люда. Ты же работала с ним, так же? И вроде бы твои некоторые рефлексии мы уже приняли к сведению, попытались как-то вот, приватизировать. Напомните, пожалуйста, тогда, вот, в каком сейчас мы находимся месте по отношению к тексту, по отношению к нашей, скажем так, работе. Вообще, ну, в данном случае, с лакановской формой мышления, да, мы где-то могли бы обозначиться ну, как, что, как обращение к, ну, к образовательно развивающей стратегии Лакана, которая носит уже характер не рассчитанный на широкую аудиторию, а соотносимы с целями и задачами психоанализа. То есть мы начали как бы пытаться произвести вхождение в лакановский психоанализ уже на материале его собственных текстов. Вот. То есть это обращение вот, носит для нас характер пока что образовательно-методологический и образовательно-исследовательский. Вот так. Если вспомнить, что было прежде, это было ознакомление. Да? Мы работали с Мазиным, мы брали какие-то отдельные понятия. Конечно, мы тогда обращались к тем категориям, которые нам были известны, по крайней мере, из введения в психоанализ. Вот. Предмет нашего сейчас, да, нашего в настоящий момент исследования, это, ну, что это? Говорить психоаналитическое мышление будет, наверное, достаточно. Но, конечно, когда работаешь с Лаканом, то речь идет не о психоаналитическом мышлении. Я вот сейчас начал просматривать снова инстанцию буквы и увидел, как здесь Лакан, собственно говоря, на материале именно специфицирован, но в предмете может открывать вопросы первого порядка и формулировать вопросы, которые, по сути дела, являются конституирующими вообще историю философии. То есть, вот он размышляет и смотрит, что ли это говорит, кто это говорит. Он говорит, ну, мы вообще-то не допустим сейчас философской спекуляции, но не так говорит, он немножко иначе говорит. Ну, вроде бы, не будем заниматься, мол, философией, но, тем не менее, нам надо же посмотреть на вещи такими, каковы они есть, посмотреть, где находится этот так называемый мыслящий субъект, как осуществляется вообще понимание, откуда это понимание случается. И вот здесь мы должны, и дальше идет разворот, который ставит на попа все, да, все досужие какие-то интерпретации пресловутого когита. Да? Вы помните, да, его размышления о декартовском когита и о несовпадении существования, да, и мышление, высказывание в качестве субъекта и высказывание в качестве, буду банальным, объекта. Вот так будем различать. Вот. Так вот, где мы находились? Вот мы в прошлый раз, да, Лена попыталась выразить свое раздражение в очередной раз по поводу своего непонимания ничего. Непонимание, да? Но, тем не менее, это тоже было продуктивно. То есть, даже то, что она смогла проартикулировать зоны своего непонимания, зоны своего, скажем так, да, раздражения, чуть не сказала, женского раздражения, вот, да, они также были вынесены за пределы сексуальности в горизонт познания. Вот. Кстати, я сейчас, ну, отнюдь не оговорился. Это, быть может, одна из главных тем и проблем, которые мы могли бы обсуждать далее, когда мы начнем работать и с пятым томом. А именно тема, да, сексуальности в плане познания и познания в плане сексуальности. Нигде, наверное, так ясно не прочерчиваются отношения между логосом и фалосом, между, да, логосом и гнозисом и фалосом, где как на территории именно психоаналитической аналитики, я вот так тавтологично сказал, да? Потому что сказать психоанализа, то здесь мы как раз, что мы всегда находимся на кромке, на пределе сексуальности. А Лакан, когда работает, он, да, он что делает? Он делает что-то невероятное. Он показывает нам сексуальные стратегии логоса в философской мысли. Вот посмотрите на того же самого Юма, на того же самого Декарта, на того же самого Платона. Что там происходит? Какие у них отношения с фалосом? Вот взять и сделаться идиотом на секундочку. И посмотреть на них глазами такого кондового психоаналитика и сказать Платону, чем ты занимаешься, когда ты изобретаешь свой мир идей? Дядя, чем ты занимаешься? Зачем тебе это? Ты хочешь открыть истину? То какую истину ты хочешь открыть? И зачем тебе истина? Вот что самое важное. Зачем тебе истина? Вот здесь-то и начинаются вот эти самые интересные вещи, когда мы задаем вопрос вот, об истине без тех предпосылок, которые нам уже заранее предлагает новое европейское мышление. Избавиться от модерна, вот что я хотел бы сегодня. Избавиться от нововременной парадигмы в ее истоке, а не в ее последствиях. Избавиться, вот что интересно, я смотрю, как работают философы, аналитики, методологи, довольно часто оказавшись перед проблемой или в проблемном состоянии. Что они делают? Они пытаются избавиться от последствий. Ну, например, да, вот оказалась эта страна в жопе, да? И что пытаются сделать? Что пытаются сделать политики, паралитики, да? Всякие, да, отбросы общества в виде интеллигенции. Чем они занимаются? Можно сказать, рефлексии. Это похотливое слово рефлексия преследует современника. Что там происходит? Как они вглядываются и куда они вглядываются? Ну, ладно, да, вопрос, кто виноват, мы уже взяли в скобки. Надеюсь, вы понимаете, что это непродуктивно, когда мы говорим, кто виноват. Речь идет о том самом примитивном. Кстати, приходи на Гусаля в четверг, посмотри. Там ребята уже работают неплохо с феноменологией. Вот, когда мы имеем дело с тем, что, да, на вот этом смутном основании своего бесстыдства, то есть бытия в мире, мы выносим некий приговор, причем довольно часто окончательно, да, каким-то объектом, даже не предполагая, что у нас вот, связь с этими объектами вот, весьма-весьма да, смутна. И что мы сами вот, о своих критериях, пожалуй, никогда и не задумывались. То есть, что имеется или что нас имеет, когда мы боремся с кем-то, кто нам мешает жить. Или когда ищем виноватого. Вот там, где мы ищем виноватого, там, где мы особенно озлоблены, ожесточены, вот там именно нам бы надо было бы обратиться к собственным основаниям и произвести глобальную реконструкцию. Ресентимент, вот о о чем я хочу сказать. Он находится в центре Вселенной сейчас. Ожесточенность. Вот. И ожесточенность по отношению к модерну иногда носит характер еще более гнусный и тоталитарный, чем в эпоху самого модерна. Буквально вчера я разговаривал с одним из своих друзей, и он говорит: ты знаешь, я вот недавно читал один текст, монографию одной женщины, с которой мы переписываемся, там, и она пишет исследование по античности, это нормальное искусствоведение, которого я давно не видел. И она показывает мне, что античность, это так страшно и ужасно. Если представить, что после античности ни хрена не было, не было ни Средневековья, ни Нового времени, ничего. Что это такое? Вот эти слюни Лосева или кого-то, да, по поводу античности, что, о, или вот эти еще девочки, дурочки, которые преподают в университетах и говорят о том, что греки любили природу. Вот, и что у них была такая штука, называлась она золотым сечением, которая позволяла им быть гармоничными. Да посмотрите на Эсхила. Гармония. Какая там нахрен гармония? Это ад. Это ад, в котором человек существует. Он брошен, он покинут. Он расползается на куски. И какое там реальное и реальное. Это смешно просто. Это просто смешно. И мы как бы, да, видим, но мы видим-то античность совершенно иными глазами. Мы ее видим глазами, да, тех самых монстров, которые возродили эту античность. Что значит возродили? Да будем говорить прямо, они ее идеализировали. И мы, да, начинаем с, да, что с упоением читать, да, те или иные монографии по античности. О колыбели человечества начинаю мечтать. Вот я скажу такую вещь. Сейчас создается некоторыми там миф о советском времени. Вы согласны со мной? Вот та же самая вещь происходит у нас на глазах. Вот вам создание мифа. Создание. Вот там было, блин, одни говорят, это был кошмар и ужас. Это был, блин, это было бесчеловечно. Это было. Блин, я вспоминаю своего дядю, который на смертном одре, вот, когда его там под нож кладут, говорит: ты же не забудь, Наташенька, это там Маше, там холодильник, сало, там то-то положить, чтобы они там не эти самые, если квартиру же, говорит, надо оплатить, я же умираю, так я не оплатил квартиру, да? Ну вот эти люди были. Вот, это было. Был Янковский, в конце концов. Так, был Мамардашвили. Второго такого, наверное, философ, один из, ну, я не знаю, ну, нельзя говорить первых, не первых, но очень, очень хороший философ. Настоящий философ жил при нас, в этой стране. Вот, это раз. Второе, которое, да, блин, да было, было что-то, то-то, обождите. Была совесть, была, но были все эти сексоты, были доносчики, и были обстоятельства, при которых человек обращался, опять-таки, к моей тёще и мать, обращается, говорит: доченька, я те самые, я тебе хочу сказать, только ты никому не говори, было такое, там мне так страшно, я о Сталине плохо подумал. Вы понимаете, это реальность была. Рассказать анекдот какой-то, анекдот политический в компании и на следующий день залететь. Я еще застал. Ну, я дожил уже в эпоху оттепели. Ну, это уже после Хрущева. Это было, фу, уже все было поломано. А, пардон, в эпоху, именно в эпоху отца народа это было... Все по-настоящему. Вот. но человеческое, слишком человеческое, оно не может вот, эту сложность ухватить. Ухватить эту сложность, эту неоднозначность бытия. Вот. И Лакан это видит. Он не идеализирует ни хрена. Ну, и Кожев это видит. И Кожев во Франции становится сталинистом какое-то время. Убежал, эмигрировал из этой страны в Париж. Василий Кожевников становится таким как бы апологетом именно, да, сталинизма. Ну, он становится на позицию Сталина. Хайдеггер становится на, да, на позицию Гитлера. Он не становится Гитлером, он не маньячит. Я не знаю, как к этому относиться. Нельзя к этому относиться психологически, вот что я знаю точно. Вот. Поэтому вот сейчас, когда мы, да, смотрим, что нам предлагает делать Лакан, когда исследует механизмы психики и прежде всего образование бессознательного, то он нам говорит о букве, да? Говорит о той азбучной нетривиальности буквы, которая необходимо быть усвоенной именно психоанализом и психоанализом. Что это такое буква? Ее символическое значение буквы, онтологический статус буквы. И как через эту букву осуществляется то, что буквализировать уже невозможно. Где мы остановили? Давайте вот мы вспомним сейчас. Мы, помните, мы же рассматривали, что дамы и господа, да? Мы рассматривали метафору, метонимию, да? Мы остановились на метафорическом и метонимическом регистрах самого мышления. Всем, как бы, понятна, по крайней мере, значимость этого развлечения, метонимии и метафоры. Вы осознаете, что это самое, как бы, что это то, что вы должны видеть? Это то, без чего невозможно обойтись, когда ты разговариваешь с людьми. Видеть один и второй ход, один и второй регистр. Также, понимаете, если мы мыслим, да, не замечая, как осуществляется мышление меня, говорящего и собеседника, то спрашивается, что мы делаем в психоанализе, или в философии, или в педагогике. Ну, педагогика развития, это особенно актуально, кстати говоря. Педагогика развития ничем не отличается от психоанализа в плане пафоса. Почему? Потому что и в психоанализе, и в педагогике развития мы имеем дело именно с несуществующей сущностью. Мы имеем дело с инновацией мышления, мы имеем дело с порождением каких-то новых смыслов. Созданием условий, когда, да, субъект начинает, да, что? Он начинает видеть свое собственное мышление. Вот тогда начинается настоящее, когда мы начинаем видеть. Не то, что у нас инсайт случился, и мы что-то новое схватили в виде звезды. А то, что мы начинаем видеть, как мы схватываем. И видеть, как мы не схватываем. Ведь наше пошлое мышление, оно как бы, да, как бы понятие для него трансцендентного всегда связано с моим собственным отношением и переживанием чего-то к уже существующему объекту, к уже существующему миру, к уже существующим людям. Но как это новое рождается, и как оно может быть схвачено, и как оно формируется. Почему в одну и ту же эпоху живут два гениальных ученых, и один делает открытие, а другой делает закрытие. спрашивает Георгий Петрович Щедровицкий в своей одной из работ, которая называется, по-моему, да, структуры, да, да, структуры, обождите, структуры мыследеть, как она называется? Маленькая работа, ну, вот такая вот маленькая, да. Ну, структурно-системный подход, собственно говоря, он формулирует именно в плане гуманитарных технологий и гуманитарной методологии. Его интересует, как можно в науке получать что-то новое. И приходит к выводу, что отнюдь не благодаря науке. Наука получает что-то новое, делает открытие, не потому что наука что-то знает. Вы понимаете, да? То есть мы, если будем пользоваться тем, что существует в науке в качестве ее оснований собственно, вы никогда ни черта не откроете. Если пользоваться тем, что существует в науке в качестве уже санкционированных начал научных. Ну, я имею в виду классическую науку, да? Европейский рационализм. То ничего там вы никогда не получите. Никогда у вас не будет возможности что-то новое создать. Потому что вы должны будете пользоваться уже существующими теоремами, уже существующей системой доказательств, уже существующими аксиомами и уже существующими теми или иными методологическими формациями. То есть вы этим будете пользоваться, да? И будете на основании этого ставить эксперимент. Уже на основании этого.
Формальной логики, да?
Естественно. До определенного момента, ну и с этого Щедровицкий начинает свое исследование, до определенного момента формальная логика является, да, безусловным доказательством истины. То есть, если оно формально, логически не укладывается в мышление, значит, это не истинно. Вот это до определенного момента. Потом уже, да, в силу конкретных обстоятельств, что ставится под сомнение это все. В силу конкретных обстоятельств. Кстати, это аристотелизм, парапететики. Это Аристотель вот так ставит. У Платона это немножко иначе. У Платона это связано именно с законами мышления, с догмами мышления, которые можно и определить как идеи. Вот Платон. Поэтому Платон в определенном смысле, он что? Он действительно идеалистичен. Вот. Вот, значит, мы как бы теперь приходим опять. Метафора и метонимия. В прошлый раз мы смотрим метафора и метонимия. Же и мы. Мы и жо. Женское, мужское. И определение, и самоопределение, и идентификация по отношению к этому мы и же. Не случайно он приводит именно, что первичное развлечение. На «приехали мы в дамы» или «приехали мы в господа». Помните эту ситуацию? «Приехали мы в дамы» или «в господа». Почему? Потому что задано видение, означающим «дама», означающее «господин». Или означающее «мужчина», означающее «женщина». Мы приехали в женщину. Какой ужас. Мы приехали в мужчину. Да? Еще страшнее. Да? Не, ну если мы приехали в женщину, да, но мы при этом, да, но мы при этом мужчины, и мы мужчины, которые позиционированы определенным образом женщинам, это все нормально. То есть система уже готова. Всегда уже есть нечто определяющее мое место в дискурсе. Вот о чем идет речь. Вы поняли? Я себя определил, увидел кого-то, я понял, ага, это комсомольское собрание. Как же я могу теперь говорить, думаю я. Я прихожу и говорю, да, хай Гитлер. Все нормально. Да? А я же могу сказать что-то другое. То есть, да, я должен соотнести себя с тем означающим, которое даст мне, да, возможность гарантированным образом осуществлять свое сраное желание. Вы понимаете, о чем идет речь? Что делать с этим желанием? Вот о чем речь идет. Вот здесь вот, да, инстанция буквы и желание оказываются спаяны вот этой, да, вот этой невидимой, но жизненно невероятно значимой цепью. Да? Спрашивается, ну что ему Гекуб? Да? И что он Гекубе? Нет, не спит ночами. Думает об этой Гекубе. И, да, и ходит этот Гамлет с пистолетом и хочет кого-то убить. Да? И стоит вопрос перед Гамлетом. Школьные годы чудесные. То есть, да, вот что это? Гамлет-то, вот, я Стоппарда пересмотрел недавно с огромным наслаждением. Не с удовольствием, а с наслаждением. Я просто наслаждался. Очень хорошая работа. Вы помните их, как смотрит, да? Как смотрит автор, да? Чьими глазами смотрит автор на происходящее? На Гамлета, на все это. Я не знаю, я еще буду пересматривать и буду понимать, потому что мне так понравилось. То есть ничего не понятно. Очень понравилось. Ну, классно, да?
Чего не монету бросают?
Ну, началось. Началось, да? Вот. Мне рассказывает, опять-таки, вчера мой знакомый, там, мой товарищ, мой друг, вот, о том, как он говорит, мы возвращаемся в детство к одному и тому же событию и не можем упразднить это событие ценой жизни. И все может быть, все, что мы делаем, и все, что мы чувствуем, и как мы прожили эту жизнь, гроша ломаного не стоит того события, которое я не сделал. И он вспоминает, как на Колыме, будучи мальчиком, будучи ребенком этих политзаключенных, он, да, был в больнице, и там приносили всякие подарки. И он эти подарки все отдавал, раздавал. Вот, когда ему кто-то просил эти подарки. Да. И были там, самураем называли одного мальчика, у которого была сестричка. У мальчика были такие глаза, был он казах или был он японец, было непонятно. Но называли его самураем. И была его сестра, у которой почему-то глаза были нормальные. Вот. И когда-то, и когда в очередной раз там ему там велосипед принесли трехколесный, он его отдал. Еще что-то, он, ну, там такой добрый мальчик. Но принесли ему шоколадку. И на этой шоколадке, а называлась она, да, называлась она Орда, ну, татара, монголы, Орда. И на этой золотой обертке была внизу восьмерка положена, горизонтально, символ бесконечности. И девочка пришла и попросила у него шоколадку. Он аккуратно вынул эту шоколадку и дал ей обертку. Она прибежала к маме и сказала: «Мама Ия, мама Ия», ну, мама Лилю звали, «мама Ия, а Максим не дал шоколадку». Вот. И ему сказали, он сделал вид, что он дал бумажку, которая была более ценной, чем шоколадка. Он отдал самое дорогое. Но теперь он мучается и рефлексирует по поводу того, что же он сделал. Потому что вообще-то это что? Он бы хотел вернуться сейчас обратно в это время, в эту эпоху и отдать ей шоколадку. Яко в ведении, так и в неведении. Он не знал, что он эту девочку обидел. Он не хотел ей нанести боль и страдания. Но он это, понимаете, он это сделал. И что? Да? Вот этот реверс происходит. Да? Это обратная референция, о которой говорит Лакан. Задним числом мы через означающее, через отклик другого узнаем, что мы сделали что-то не то. Задумайтесь, пожалуйста, я вас умоляю. Вы хотели хорошо, а получилось плохо. И вы что? И вы хотите исправить это. А исправить невозможно. Понятно? Я не хотел. Да, ездил. Я же что, я вот это вот. А вот это вот, это вот. Это я себе... Вот, вот, на. Вот, вот это, да? Вот это, да? Да. Вроде бы все было, да, все было правильно. А трагедия на всю жизнь. Так что это такое? Как осуществляется вот эта игра смысла и как формируется? В прошлый раз вы помните схему, которую мы рассматривали, да? И мы помним, как S соединяется и не соединяется, пересекается и не пересекается с S маленькой, означаемым, да, в силу того порядка, который задан метонимией. Вертикаль невозможна в метонимии. Что такое метонимия, да, тогда? Задумайтесь. Метонимическое взаимодействие. Как оно, да, циркулирует. И мы понимаем, что психотик, конечно же, должен эту цепь поддерживать ценой жизни. Понятно? Ценой жизни, чтобы ни в коем случае не возникла вертикаль. Чтобы не возник разрыв, который, собственно говоря, только и есть источником творчества. S, скобка, в скобке, плюсик или минус? В скобке, плюсик или минус? Плюсик это что? Это крест. Плюсик это не арифметическое действие. Вы поняли? А плюс это не что иное, как формулировка разрыва. Крест. Увидели? Вот о чем речь идет. А вот этот минус это просто горизонталь. Конечно же, да, сейчас ассоциации, которые возникают в головах, ну, нас говорят, но при этом можно посмотреть иначе, да? Чего добивается между нами, девочками Лакан, надо задать вопрос, по поводу, ну, того, чем он в это время занимается. Что это такое, чем он занимается? Чет нечто. Так? Вот это украденное письмо, о котором он говорит, да? Математическая логика. Что такое число? Почему число? Почему он начинает выстраивать что? Ну, алгебру психики. Между нами девочками то же самое делает и Лефевр. Но я как развернул, как посмотрел, ну, просто-напросто это невыносимо, потому что он математик, и математик крутой, он работает с этой, да, булевой функцией, и он работает с рефлексией и пытается выяснить, пытается прояснить, да, дорефлексивные основания мышления. Откуда возникает нравственность, откуда возникает вообще мораль, откуда возникает, можем сказать, следующее, откуда возникает красота? Это не менее страшный вопрос, чем и вопрос о совести. Вот как можно, да, как можно аргументировать то, что мы называем восхищением от прекрасного? И кантовским понятием обозначим возвышенное, когда мы испытываем, дух захватывает, ну, дух захватывает. Кавказ подо мною, один в вышине, да? Вот это вот. Дух захватывает. Звездное небо, да, о котором говорит Кант. Вот это возвышенное. Также невыносимо и непостижимо, как и совесть. Не так? Вот какова ситуация. И вот здесь мне видится, что делает Лакан. Он создает условия для анализа того, что понять невозможно. Он создает именно свой символический аппарат. Вот того, что является самим по себе основанием каких угодно возможностей быть человеком. Человек не может быть бессовестным, так? Это точно, это 100%. Потому что если человек бессовестный, это не человек. И человек не может, да, быть не прекрасным или же не восторженным. Да? Ну, естественно, человек не может быть нелюбящим. Ну, четвертую, конечно, вот эту штуку мы проведем, но она будет как бы вот такой вот, она будет как большой другой. Это человек не может быть не ужасающимся. Не ужасающимся. То есть он рожден для того, чтобы восхищаться, да? Он рожден для того, чтобы любить. Он рожден для того, чтобы осуществлять выбор, ну, нравственность, да, совесть. И он рожден для того, чтобы ужасаться. Вот вам квадратура круга. Вот эти четыре оси. Но они-то ведь, какая вещь, не могут ни одна, ни вторая, ни третья, ни четвертая состояться без символа, без участия символической функции. И вот здесь мы приходим к тому, что Лакан нам показывает, что символическое именно и дает возможность человеку наслаждаться и быть человеком. Что именно вот слово, это дар слова, и что запускает вот этот механизм, который, конечно же, на уровне материального выражения никогда не будет исчерпан. Исчерпывающим, прошу прощения. Исчерпывающим. Да? Мы что, рисуем картину, и в этой картине выражено отношение меня к чему? И к Богу, так? И к миру, и к себе самому. Вот. Но эту же картину может кто-то, да, увидеть, а кто-то ее может не увидеть. Будет на нее смотреть, но не увидит. Вот ситуация. Почему? Как построены эти мозги? Как построено это желание? Значит, как-то должны быть расположены означающие. И вот мы здесь вот видим, что метонимия нам дает возможность увидеть скольжение этого колечка, которое называется субъектом, да, по грани вот этого означивания. То есть означающие, которые я перебираю, они имеют отношение, ну, скажу такую пошлость, да, к допущенному, к разрешенному, к узаконенному наслаждению. Вот почему в анализе мы должны дождаться символической кастрации. С чем-то наш клиент не соглашается. Бунтует. Бунт. Вот у меня с утра идет консультация с одной московской моей очень хорошей клиенткой. У меня есть очень хорошая. И бывает слишком хорошая. Как у Винни-Пуха. Мне самому понравилось. Слишком хорошая. Ну, очень хорошие. Они мычат, как мамона, стаду хорошие. Когда-то мамонов был человеком между нами девочками. Когда-то у него что-то было человеческое. Страшно, да? Как люди, как можно участвовать в чем-то? Я вот не смотрел этот фильм, я его смотреть не буду, я его уже знаю. Я знаю, что там мамонов открывает, да, Евангелие и читает это Евангелие на новорусском языке. Ну, на русском языке. Эту пошлость он не должен был себе позволить, хоть ему 20 раз об этом бы говорил бы режиссер. Жерар Филипп никогда бы в жизни не читал бы. Он бы сказал только на церковно-славянском. То же самое Шаляпин бы в этой пошлости бы не участвовал. Понимаете? Вот, ну, царь я имею в виду. Я не знаю, не смотрел, но гадость, по-моему, невероятная. Так же, как и остров. Но для вот симуляции, вот он, симулякр. Для симуляции, для фикции. Как же, о, блин, да, вот оно, открылось. Да еще какой парадокс, да, юродивый. Да еще как берется? Берется юродивый из жизни, и вставляется в качестве артефакта куда? Кинофильм. Вот кинофильм пошел, Мамонов там снялся. А Янковский, он не затыкался. Он не затыкал дырку. Да, так вот, мы с ней общаемся, и в это время она вот говорит о чем? Ну, о той же самой ситуации, о которой все время говорят и в 90 лет, и в 30, и так далее. Ребенка отрывают от груди, а он что? Начинает в это время вытворять что-то невероятное. Ну? С собой и с миром. И она говорит, такой был классный клиент, ну, младенец. Говорит, так, говорит, с ним было общаться нормально. Всегда можно было найти компромисс, да? Там, войти в какие-то толерант. Ну, и этих синонимов она набирает достаточно. Но когда я, говорит, эту сиську, да, сказала, нет. А она перед этим очень сомневалась. И думала, решиться или не решиться на это. Отрывать не отрывать. И вот когда я, говорит, решилась, это оторвала, и тут она как взбесилась. И тут такое она, говорит, стала так меня, блин, стала меня так, говорит, к ноге и контролировать. Я говорю, а как ты думаешь? Вот. С кем она общалась, когда она выясняла отношения с сиськой? Вот с кем она разговаривала? Вот кто ты была для нее, когда ты с ней общалась? И когда ты ей говорила, нет, не да. Говорит, ну как? Ну я была... И она произносит опять-таки эту пошлость. Я была для нее всемогущим. Объектом. Я была для нее всемогущим. Говорю, а ты уверен? Так себя не ведут со всемогущим. Давай посмотрим, что она делает и что это за реакция. Так не ведут со всемогущим. А как ведутся? И с кем она вела? И с кем она имела дело? И тут мы видим, вот он, фалос. Вот отношение с фалосом. Она всемогущая, и она знает, что она всемогущая. Ей эта сиська уже, она котлеты жрет. Там уже бухает девчонка. Ну, нормальный человек. Все в порядке. Вот. Причем она уговаривает ее. Мы в котлетки поедим. И, ну, она, да, раскатала губу, но когда котлеты жарятся, до нее доходит, что котлеты символизируют отсутствие груди. И она начинает бунт. Значит, что? Кто здесь всемогущий? Кто хозяин в хате? Вы увидели? А ты падал, да? Пытаешься самоутвердиться? Пытаешься мне не дать грудь? Да я тебя с говном смешаю сейчас. Попробуй только. Или что, это мама там, да не мама, а все они бегают, все они прыгают, потому что вот он, да? Ну, естественно, но при этом, ну, кто-то ж дерзнул. Кто-то дерзнул мне отказать. Возникает у нее паранойя, подозрительность к миру, и возникает стратегия тотального контроля. И она уже смотрит, а чем ты занимаешься, если там, там по телефону разговариваешь? Нет, блин, я сейчас как начну орать, чтобы ты не разговаривала по телефону. Ты хочешь опять доказать свое, да? Свой суверенитет. Нет, не будет так. Вот, вот вы видите, да? Вот что здесь мы имеем, с чем мы имеем дело. Вот это, да, вот этот бунт, да, не допустим. И с чем же тогда имеет дело этот субъект, у которого эта стадия паранойи не пройдена? И как он может в этом мире существовать? Правда же загадка? Как может существовать субъект, да, абсолютного, да, блаженства, вот, в мире так называемых людей? И кто для него будут эти люди? Кто для него будут эти люди? Вот, вот какая вещь. Вот мы можем как посмотреть на это. Вот. И Лакан, мне кажется, вот он как бы это очень хорошо видит. Он это понимает. И он понимает, что этот вопрос неразрешим, не логически, да? Не через, да, вот этот прозрачный трансцендентализм, прозрачный трансцендентальный субъект Декарта, да? Такой же прозрачный он и у Канта. И по сути своей мы можем дойти до чего? И до Гуса. Прозрачность, трансцендентализм. Что это значит? Найти для себя опору, так, в качестве этого, этой абсолютной гарантии. Абсолютной гарантии чего? Теперь, да? Что гарантирует нам трансцендентальный субъект у Декарта, который говорит «когито эрго сум»? Что утверждает вот это «я обладаю истиной в качестве, ну, мыслящего»? О чем идет речь? Пожалуйста, вспомните, что говорит по этому поводу Лакан. Я сейчас вас обращаю к цитате. Да, Вадим, я очень занят, говори. Тогда потом. Ага. Я тогда перезвоню. В 10:30 можно? Можно. Вспоминаем. Вспоминаем тот диалог, который возникает через Лакана с Фридом Декарта, так? Ну, естественно, у самого Лакана уже и с Фридом, и с Декартом. Когито эрго сум, да? С кем говорит Декарт и что хочет сказать Декарт? Какую истину хочет нам подарить Декарт? Что он делает? Вспоминаем. Не вспоминаем, а мыслим, а понимаем. Вспомните, как это у Декарта, например, осуществляется в мышлении. Для чего ему это нужно? Да, мы теперь можем задать вопрос. Вот здесь, смотрите, здесь и начало феноменологических, да, заданий формулируются. Вот они, феноменологические задания. Вот эти задачи, они находятся здесь в истоке. И надо отдать должное Гусарю, он это видит. можете просто пересказать по-своему. Ты читал текст? Ну ладно. Две недели был тянуть. Что, Инна, стыдно?
Нет.
Нет, а чего краснеешь?
Думай.
А, все, понял. Теперь я буду...
Ничего я не знаю.
Теперь я буду знать, как ты думаешь. Вот. Хорошо.
Получается, в этом своем радикальном сомнении, опять же, ищет опору какую-то. То есть он идет по нему, доходит до той точки, где он уже отрицать не может. И это для него становится таким основанием.
То есть он, да, он оказывается, да, искал опору. Оказывается-то речь идет о такой...
Граница его сомнения получается.
Существование-то он, смотри, в существовании он не сомневается. Декарт, когда пытается исследовать природу сущего, так, и, ну, завершить это исследование чем-то, что будет критерием истины, ну, чем-то, оказывается, что делает? И Спиноза нам на это указывает. Он не сомневается, смотрите. Сам Декарт не сомневается, в чем? В самом существовании. Для него существование, да, существует. Но только ему насрать на это существование. Его интересует что-то другое. Ему необходимо, оказывается, мы видим, чтобы это существование, которое вроде бы, да, вроде бы есть само собой и само по себе, еще ко всему прочему, было коррелятивно его собственному мышлению, которое при этом тоже, может быть, обладает статусом существования. Не так? Само мышление существует или нет? Вот такой вот простой вопрос. Значит, он пытается найти что? Связь, тождество чего? Себя существующего с собой мыслящим. И эту связь он, ну, должен и может соотнести, да, осуществить, ну, оказывается, только одним единственным образом. Он должен оформить это через высказывание. Это его понуждает. Но ищешь ты эту связь. Да? Что это? О чем это? Значит, его, да, несомненность, да, смотрите, и движет его вопрошание. Он не сомневается, да, не сомневается в чем? Он не сомневается в ядре собственной личности, которая его заставляет вопрошать, сомневаться. Он в этом не сомневается. И его здесь задача, собственно говоря, она действительно, она какая-то паранояльная. Каким угодно образом, ну, найти это вовне. Понимаете? Ведь это паранойя. Не я тебя люблю страстно и испытываю к тебе какое-то чувство, а ты, как объект, нуждаешься во мне, и ты испытываешь ко мне эту страсть. Эротоманическая стратегия, параноика. Ну, надеюсь, вы это можете почувствовать, да? Почувствовать, если не понимаете, то почувствовать можете. Как эротоманки, да? Да он же меня обожает, они говорят. Да он без меня не может.